Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии бывшие народные депутаты РСФСР Сергей Бабурин, ныне ректор Российского государственного торгово-экономического университета, много лет был депутатом Государственной Думы, Леонид Волков, член редакционного совета Фонда конституционных реформ. Этот фонд сейчас издает такую интересную многотомную книгу «К истории издания Конституции Российской Федерации». И Олег Козырев, сценарист и писатель. Мы будем говорить о событиях 18-летней давности. Сегодня 19 августа, и это юбилей, юбилей путча, юбилей ГКЧП, юбилей, в конце концов, и события, которые привели к августовской революции 91 года. По-разному люди оценивают эти события. Я напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода», можете задавать свои вопросы. СМС-сообщение можно также посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, я немножечко еще вернусь назад, чтобы ретроспективно показать, кто был кем. Сергей Бабурин, юрист, был одним из лидеров антиельцинской оппозиции в Верховном Совете РСФСР и на съезде, а юрист Леонид Волков входил во фракцию «Демократической России», потом была коалиция «Реформ», один из авторов декларации о государственном суверенитете России, а вообще автор идеи этой на самом деле. Ну и вот Олег Козырев, он представляет совершенно другое поколение, он был студентом и был у Белого дома тогда. Давайте мы начнем, собственно, с событий, которые немножко предшествовали 19 августа 91 года. 20 августа должен был подписываться союзный договор. Против него выступали тогда и многие лица в Политбюро и в руководстве Советского Союза, которых тогда называли консерваторами или даже правыми, вопреки, а левые тогда были, это демократы. В общем, довольно забавно это все сейчас читать, если посмотреть тогдашние тексты и материалы. Ну и ряд радикальных демократов тоже критиковал этот союзный договор как недостаточный, декларативный и так далее. Вот простой вопрос. Мог ли этот документ, не выступив ГКЧП, спасти Советский Союз? Давайте начнем с Сергея Бабурина, пожалуйста.
Да, лучше бы с Леонида Борисовича, потому ничего, что ничего, я все равно буду его опровергать, потому что я был категорически против этого проекта союзного договора. Более того, мы добились в тот момент созыва 19 августа Конституционной комиссии российской, которую номинально, формально, юридически возглавлял Ельцин как президент, и мы на этой комиссии, имея абсолютное большинство людей, выступавших за сохранение Советского Союза, намеревались не допустить подписания союзного договора, уничтожавшего юридически Советский Союз.
То есть, вы такой твердый лукьяновец, потому что Лукьянов как раз активно выступил вместе с ГКЧП как раз по поводу этого договора.
Значит, Лукьянов выступил, к сожалению, чуть позже, уже когда опубликовал вот эти свои письменные заметки после установления ГКЧП, вот это все надо было делать раньше публично, поэтому скорее мы здесь были до Лукьянова. И я тогда возглавлял фракцию «Россия», которая противостояла и демократической России, и коммунистам России, вот в их столкновении лобовом таком. Но, к сожалению, тем, кто посредине, всегда тяжелее всех. Их пинают и левые, и правые.
Но вы не посредине были, это точно, я помню. Значит,
нет, вот с точки зрения борьбы с Борисом Николаевичем Незабвенным, мы были впереди, это я согласен.
Ну, хорошо, Леонид Борисович, пожалуйста.
Ну, видите ли, что касается союзного договора, то мы просто не верили в его реальность, в то, что союзный договор действительно создаст какое-то реальное государство. Я не могу сказать, что все вообще, вся демократическая фракция, условно назовем это демократическим лагерем, там разные были оттенки. Кстати, я был не во фракции «Дем России», а я был во фракции «Радикальных демократов» вместе с Кишенковым.
Да, да, да.
Вот. Поэтому отношение к союзному договору было очень сдержанное, и я не могу сказать, что были активные выступления против союзного договора.
Хотя этого было письмо за подписью Юрия Афанасьева и целой группы радикальных демократов как раз к Ельцину против подписания. То есть в этом смысле они смыкались, я очень хорошо помню, оно было опубликовано то ли 17, то ли 18 августа, и вот с Сергеем Николаевичем Бабуриным явно смыкались с другой стороны.
Они не смыкались, они боролись против союза в любой форме. Это было разрушительно.
А вы против этого союза?
А мы боролись договора. Против пресловутой конфедерации, которая была разрушением союза.
Ну, то есть, и с той, и с другой стороны вы хотели схватить Ельцина, чтобы он не подписал этот текст, правильно?
Чтобы он не ввергал нас
дальше. То есть,
дальше.
Вы готовы были держать его руку, вот чтобы он не подписывал.
И просто держать, и а бить по этой руке.
Ну, какой вы злой. Леонид Борисович, извините, мы отвлеклись, да.
Я просто хочу сказать, что моя личная позиция, независимо от подписания союзного договора и связанная с недоверием в его реальность, была такая, что распад Советского Союза неизбежен. Раньше или позже он неизбежен.
Против чего мы были всегда.
Ну, да, но не потому, что кто-то это специально осуществляет, а потому что вот так идет исторический процесс, и это показали события в Баку, события в Вильнюсе, ну, я уже не говорю о Прибалтике, это показали события в ряде других союзных республик. Было ясно, что удержать Советский Союз невозможно. Кроме того, возникали экономические причины, в силу которых на самом деле, независимо от того, сохранится ли Советский Союз формально в виде нового договора или не сохранится, стояли за реальное отделение Российской Федерации от вот этой центральной власти. И это были самые разные люди от Авина, там, допустим, либерального мыслящего экономиста, который составил концепцию экономического суверенитета России, до Куняева, редактора, тогдашнего редактора нашего «Современника», те, кого мы считали консервативными, он сам себя считал консервативным. Все понимали, что Россия должна реально отделиться, потому что этот союз тянет ее назад.
Ну, вот давайте мы спросим Олега Козырева, который тогда был человеком с улицы и молодым человеком, но и сейчас не старый. Олег, как вы воспринимали вот эту историю с союзным договором и перед путчем?
Ну, конечно же, были двойственные чувства. С одной стороны, у всех у нас были родственники в республиках, ныне теперь независимых государствах. То есть мы хотели сохранения Советского Союза в смысле как некой единой какой-то общности, как единого государства. В то же время, в тот период было такое нарастающее чувство, что нас начинают ненавидеть, я имею в виду Россию, что с нами не хотят быть. Вот на моем курсе учились ребята, которые там бились буквально, ну, там, иногда и друг с другом, там, армяне и азербайджанцы, да, то есть это тогда на моих глазах, вот просто на уровне группы даже, в которой я учился, было видно, как распадаются вот те связи, которые нас держали, и было видно, ну, казалось очевидным, что надо было что-то с этим делать, и что мне сейчас кажется заметным, это то, что с Россией тогда, к сожалению, не хотели быть. Россия, Москва в большей степени даже, я бы так сказал, Москва не была центром притяжения больше. Это был магнит, который переставал быть уже магнитом.
Ну что ж, хорошо, теперь мы продолжим. Хорошо, потому что хорошо поговорили. Мы продолжим нашу дискуссию после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, мы продолжаем наши разговоры о событиях августа 91-го года. У нас Сергей Бабурин и Леонид Волков, тогда они были народными депутатами России, и Олег Козырев, писатель-сценарист, тогда он был студентом. Ну что ж, день 19 августа, ГКЧП выводит танки и бронетехнику всякую на улицы Москвы, Горбачев изолирован в Форосе, непонятно, что происходит, Ельцин едет в Верховный Совет, президент. Субтитры потом он на танке, я тоже это вот помню, с момента президиума, наверное, я тоже на нем присутствовал. Сергей Николаевич, вы были, да? И Леонид Борисович был?
Я на заседание президиума не заходил, но я был в это время в Верховном Совете.
Ну, вот это вот старт этого проекта ГКЧП, не очень понятного, честно говоря, до сих пор многим. Давайте мы оценим, так сказать, качество, условно говоря, этого переворота, его идеи, его планы, так сказать, этих всех заговорщиков с дрожащими, как видели люди по телевидению, руками. Собственно, почему так у них все не пошло? Леонид Волков, пожалуйста.
Ну, не пошло, потому что, во-первых, они сами к этому не были готовы, это моя точка зрения. Во-вторых, потому что не было объективной поддержки, не было объективных оснований для того, чтобы силовым путем решать эту проблему сохранения Советского Союза. Уже же предпринимались попытки, я их упомянул, в том числе и Горбачевым предпринимались попытки неких, или в самом случае его, так сказать, его властью, силовых действий. Силовыми действиями решить эту проблему было совершенно очевидно нельзя, и поэтому не поддержали путч ни армия, ни спецназ. Я лично выходил по призыву начальника штаба тогдашнего генерала Кобяца и Бориса Немцова, которому Ельцин поручил, значит, организовать депутатов для защиты бедного дома. Я Белого дома, я хорошо оговорился. Значит, мы выходили наружу ко всем этим горящим троллейбусам. С нами, за нами шли, но они сами по себе шли, толпы людей, даже с детьми. Навстречу танкам, навстречу БТРам, стрельба, не очень интенсивная, но была стрельба и так далее. Вот, но не пришли ни эти танки, и, честно вам скажу, я уже плохо себя чувствую, сейчас вот наедет танк, раздавит меня, а я своим депутатским значком должен говорить, ты стой, не ходи. Вот, но не пришли эти танки, и, в общем, ожидался штурм, штурм не состоялся, потому что ни армия, ни даже спецназ не поддержали этот путь. Я готов проанализировать более глубокие причины. Мы говорим о том, что вот сейчас коллега сказал о том, что правильно сказал, что республики не хотели идти с Россией и так далее. Я не националист, как вы понимаете, но и Россия не хотела идти с республиками на самом деле, не хотела. И
вот это, Ельцина с
ну, я высказываю свою точку зрения, Сергей Николаевич, но вы не
сейчас
согласитесь
вы
с этим. Она не хотела, она поэтому и пошла за Ельциным, во-первых, потому что это было против Горбачева,
это
не
да,
нравился
это
Горбачев.
Да,
вот.
Да.
Горбачев в любом случае был бы свергнут, это моя, кто бы не победил. Это точно. Моя, так сказать, точка зрения. При всей личной симпатии Горбачева, я учился с ним, так сказать, в университете и прочее, но вот и сейчас он, так сказать, интересный человек, но это было так. Вот. И Россия не хотела, и поэтому это национальное чувство, в широком смысле этого слова, оно побудило поддержать Ельцина против ГКЧП. ГКЧП нес старую абстрактную какую-то идею абстрактного Советского Союза. Если бы они выступили с какой-то убедительной идеей, может быть, их бы и поддержали. Но не было, кроме чрезвычайного положения, никакой идеи, никаких авторитетов, кроме Крючкова КГБ, который не пользовался популярностью с давних времен в Советском Союзе. Никакой идеи не было. Вот это моя точка.
Да, я бы заметил, не знаю, как Сергей Николаевич это оценит, мне кажется, что радикальные и не очень радикальные демократы, они в какой-то момент увели у вас знамя национальное освободительное, я бы сказал, борьбы, да, они соединили либеральные лозунги с лозунгами вот этого освобождения России, в том числе, многие считали, и национального, если не националистического, и поэтому люди, которые выступали за Советский Союз, вот как вы, да, они проиграли.
Вы знаете, вот у нас тогда ничего невозможно было увести, потому что мы ничего... Я был вот моложе, чем Олег сегодня много. Я могу согласиться с вашей оценкой событий 19 августа как совершенно непонятное. Вот я, как и миллионы людей, не мог понять, что происходит. Я интуитивно чувствовал подвох, что идет тотальный обман. Но в чем этот обман? А вдруг Горбачев действительно арестован? Да, я его уже терпеть не мог. Я видел, он разрушает своим безволием, бездействием страну. Что действительно, симпатии к Ельцину не потому, что Ельцин хороший, а это альтернатива некая Горбачева по принципу «держи фашист гранату». Но в этом отношении то, что происходило 19 числа, это не было фиаско Советского Союза, это было фиаско старой партийной номенклатуры, которая недееспособна оказалась.
Что такое действию. Советский Союз без партийной номенклатуры?
Советский Союз не только партийная номенклатура, это государство. Вот если бы в тот момент нашелся один решительный человек, Ельцин, но с той стороны баррикад,
но был там Варенников, который требовал давить танками.
Варенников не занимал партийных руководящих постов.
Но назначили бы они диктатора, ну, и вот кровь если, бы пролилась.
Вот самое главное, что вы не говорите сегодня, что не говорили тогда, никто так и не отдал приказа штурмовать Верховного Совета. Ни группе Альфа, никому. Потому что не нашлось человека, который бы пошел до конца.
Ну, то есть Дэн Сяопина не нашлось?
Не нашлось.
Слава Богу.
Все остальное, вы знаете, это была нормальная информационная революция. Она сметала замшелые большевистские догмы, конечно, и, к счастью, не только экстремизм либеральный в тот момент пошел наверх, но и действительно национальные корни стали возрождаться и освобождаться. Нет худа без добра. Но хочу подчеркнуть одно. Советский Союз не разрушался, а его целенаправленно разрушали. Это большая разница.
Ох, Сергей Николаевич,
и объективного...
это теория заговора.
А неужели вы в этом сомневаетесь?
Я, конечно, сомневаюсь.
Я вот могу сказать, что да, вы меня много лет об этом обвиняете. Я говорю, признаю это обвинение. Я убежден, и я могу доказательства приводить. И как Горбачев целенаправленно после встречи с американским президентом на Мальте стал за спиной Политбюро разрушать Варшавский договор ИСЭФ.
Правильно сделал.
И как он стал разрушать единство страны, дискредитируя армию, организуя провокации в Баку, в Вильнюсе. Вы что думаете, там сами все начали?
Слушайте, но он у меня ощущение, что вы не в Российском Всенародном Союзе состоите, а в партии эсеров, которые
да нет,
считали роль личности просто такой, такой безумной силой, что вот один человек может разрушить великое государство.
Не уподобляйтесь марксистам, которые говорят, что только массы.
Давайте
только
совмещать
массы.
И то, и другое. Вот послушаем Олега Козырева, который, опять же, видел это все другими, наверное, глазами, чем вы и мы. Олег, давайте ваши ощущения от ГКЧП, да?
Ну, конечно, когда я услышал по радио вот это все и то есть это объявление, то есть было чувство какого-то сюрреализма немножко. Очевидно, что люди, которые возглавили ГКЧП, не были просто никем в моих глазах. То есть это были, да, действительно какие-то бюрократы, которые вдруг начали пытаться говорить что-то, решать для моей страны, для меня лично. И я единственное хочу заметить, конечно, вот в этом отрицании того, что они навязывали, вот в тот момент не было, что... ну, какой-то за Россию, например, только, потому что в тот момент это все-таки еще было СССР, действительно. И, конечно же, не верилось, что Горбачев там где-то в Форосе вдруг заболел. То есть ложь, действительно, это то, что возмущало. И мне кажется, что основной мотив, который двигал людьми, то, почему ГЧП не получилось, это, конечно же, неприятие вот этого... вот этих оков, которые пытались надеть на нас. И не было ощущения лидеров с их стороны. То есть там какие-то серые люди пытались нами руководить. И Ельцин здесь был, конечно же, сильно альтернативой. В 91-м году он действительно был сильной личностью, который совершал некие поступки. И вокруг него было очень много людей сильных, новых, других. И, конечно, за ними шли. Другое дело, что к чему это потом привело, может быть, мы не совсем теперь были бы согласны. Но действительно, альтернативой ГКЧП была новая Россия в новом каком-то смысле, олицетворенная новыми людьми. И мы за ними пошли.
Я бы заметил. Вы знаете,
что можно я добавлю еще?
Пожалуйста, потом давайте.
Значит, был еще один момент. Я москвич. Я родился в Москве и всю жизнь жил в Москве. Ввести в Москву танки, так как их вел ГКЧП, в основном сопротивление оказали москвичи. Стихийно,
в районе
совершенно.
Верховного Совета, хочу подчеркнуть. Уже на
не
Новом
только,
Арбате
не
никого
только,
это не интересовало.
Нет, Сергей Николаевич,
я просто могу подтвердить.
Я же ходил по всем этим самым. Нет,
и не на Манежной площади не тоже там были стихийные такие разговоры с солдатами. Это я видел. Всяко было, всяко.
Причем они же тысячами стекались к Белому дому. Вот. Вот это вот везти в Москву, это Сталин не решался делать, везти в Москву вот так вот нагло танки, это вызвало просто обратную реакцию. Не те времена были.
С пиаром было.
А ведь был Вильнюс еще. Вильнюс был. Было
Тбилиси. Еще один момент. Я хочу сказать насчет национального. Вы знаете, во время французской революции тоже был взрыв национального. Вообще французы большие националисты. Но как это понималось? Нация против абсолютизма. Народ как нация против абсолютной власти. Против этой... Вот в этом смысле, конечно, мы все были националистами, включая меня.
И Олег Козырев совершенно правильно, я считаю, изложил общее настроение тех дней, потому что даже правильные слова в обращении ГКЧП, если вы поднимете этот документ, более конкретной конструктивной программы по выводу из экономики из кризиса, из страны из хаоса,
ну, там
никто не предлагал.
Точно не
Но
было.
Уже не верили словам, уже не верили, потому что армия была дискредитирована, руководство страны дискредитировано, пустословие всем надоело. А Ельцин воспринимался как человек действия.
Но за человеком действия, знаете, Сергей Николаевич, все-таки пошли некоторые люди действия. Если вы вспомните, одним из таких критических моментов как раз вокруг Белого дома, например, который, кстати говоря, возможно, и не дал возможности потом отдать приказ, понимаете, была история с ротой майора Евдокимова, который привел танковую роту вопреки приказу к Белому дому. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, у него он хотел стать таким маленьким Наполеоном, может, у него были какие-то убеждения. Но факт остается фактом. Вот с этой заколебавшейся роты оказалось, что армия не едина. Она действительно была не едина. Вот та самая армия, которую вытащили на улицы.
Армия уже ненавидела Горбачева за многократные предательства. Поэтому даже когда в августе, в декабре он со слезами просил армию защиты, сказали, нет, мы вам больше не
Горбачева
верим.
Горбачева же убрали ГКЧПисты, значит, они должны были поддержать какого-то Крючкова.
Вот,
зачем
Михаил,
ему это было надо?
Да если бы ГКЧПисты это сделали, у Ельцина не было бы шансов. Если бы стране сказали, что наконец Горбачев убран, все, Ельцин бы закончился на этом, он бы перестал быть нужен.
Не так.
В этом абсолютно вот
Вспомните,
уверен.
Вспомните, как вел себя Павел Сергеевич Грачев во время этих событий, и, собственно, его тоже позиция не дала
Нормально
отдать приказ.
Нормально метался, как и надлежит,
генерал
между
Лебедь,
сторонами,
помните,
туда-сюда.
Тоже, да?
Метался туда-сюда. Не надо только мне мифов повторять,
революция
тех, которые вы создавали.
Революция так и совершается. В революциях участвует небольшое количество людей. Вспомните Октябрьский переворот 17-го года.
Да.
В то время, когда штурмовали Зимний дворец, другие люди сидели в кабаре, в ресторанах, шли спектакли.
И то же самое вам. В августе 91-го то же самое.
Так, то есть, все повторяется.
Мне кажется, что ГКЧП действительно, если бы они применили силу, они могли бы победить. Но
как
на какое-то время. Но на какое-то время. Потому что страна их бы все равно смела.
Не просто на какое-то. Они бы победили надолго.
Ну, может быть, они уже победили, на самом деле, только с другими
Сепаратисты
людьми.
Сепаратисты всех республик
Сергей
поддержали.
Сергей Николаевич, время наше кончается до новостей, но я хочу сказать, мы поговорим еще после выпуска новостей как раз о том, не победил ли ГКЧП. Не победил ли ГКЧП сейчас, через 18 лет, а все это после выпуска новостей в программе «Время гостей». А я напомню, что 19 августа в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Сербия, Косово, Афганистан и другие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв достигло 14. В Хакасии сегодня день траура. Поиски нескольких десятков пропавших без вести продолжаются. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. Более 100 человек получили ранения. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. Председатель комитета рекламы правительства Москвы Владимир Макаров арестован по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России. Макаров подозревается в том, что предоставлял некоторым фирмам значительные льготы при размещении коммерческой рекламы. В городе Амурск число погибших в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3. Еще не менее 9 человек получили ранения. Среди погибших 13-летняя девочка. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака Багдаде. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 44 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Как сообщает французское агентство АФП со ссылкой на Саудовское министерство внутренних дел, полиция захватила также вооружение, боеприпасы, а также электронные подрывные устройства. ООН обратилась к правительству Афганистана с призывом снять запрет на освещение актов насилия во время голосования на президентских выборах 20 августа. Этот призыв распространен в связи с критикой, которую высказали западные журналисты в связи с запретом.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии народные депутаты РСФСР Сергей Бабурин и Леонид Волков. Естественно, в прошлом народные депутаты. И Олег Козырев, писатель и сценарист. Тогда, в 91-м году, о котором мы говорим, просто студент.
Я прошу пожалуйста. Народные депутаты пожизненные, а не в прошлом. Потому что никто нас этого звания никогда не лишал и лишить не
это
может.
Это как президент. Президент наши, СССР.
Да.
Он один. Михаил Сергеевич Горбачев. Ну что ж, а теперь еще одна интересная тема, мне кажется. Все-таки вот, хорошо, победил Ельцин, победило большинство в Верховном Совете. Кажется, вы были в меньшинстве, Сергей Николаевич Бабурин. Но тем не менее, вот, подняли флаг над зданием Белого дома российский. И такое было ощущение сразу же, что все этим-то и кончилось. Ну, побежали люди, сняли Дзержинского статую, где-то там опечатали какие-то кабинеты, а потом расселись в этих же кабинетах, и, в общем, никаких серьезных перемен, которые происходили, например, в странах Восточной Европы, Европы довольно долго не было. То есть революция была вот под флагом, даже без герба, по-моему. Я бы с Леонида Волкова начал. Почему победители не смогли распорядиться победой?
Ну, во-первых, тут действительно утверждать так категорически победители сегодня надо с некоторыми оговорками, потому что мы потом видим, что происходило дальше, и среди тех, кто был победителем 22 августа, ну, сейчас 19 по 22, 22 в частности, потом произошло расслоение, мягко говоря, если не раскол, и это очень ярко проявилось в октябре 93 года, вот. Так что я не очень люблю вообще эти выражения «победа» и так далее. Тут ведь не об этом шла речь, а о том, как дальше будет развиваться Россия. Для меня, повторяю, было ясно, что Советский Союз, как Советский Союз или как вообще объединение все это, оно уже больших перспектив сохранения вот, как единое государство не имеет, и это не страшно, потому что есть другие перспективы. Но действительно реализовать те демократические чаяния, которые демократические, в том числе экономические чаяния свободной экономики, процветающей экономики и так далее, не удалось. Тут я с вами вполне согласен. Вот по ряду причин. Во-первых, вот у нас происходят споры с таким же депутатом, тоже известным Шейнисом. Вот надо было брать власть или не надо было брать власть демократам. Демократы никогда не брали власть. Власть Ельцина – это еще не власть демократов. Пришли на самом деле либералы, или так называемые неолибералы, и стали осуществлять рыночную реформу по догматическим западным образцам. Против чего некоторые демократы, в том числе и ваш покорный слуга, вы, дорогой Михаил Владимирович, опубликовали когда-то в газете «Собеседник» мой вариант, так сказать, перехода к частной собственности рыночной экономики. Он никоим образом не предусматривал этой сущности обманной ваучерной приватизации, которая произошла и которая подорвала доверие ко всей этой реформе очень быстро. И это одна из причин, по которой не было реализовано и все остальное. Вот. Это первое. Я не хочу бросить только камни в адрес правительства Гайдара, потому что они делали и правильные вещи, это другое дело. Но в целом это не получилось. Это раз. Вот. Говорят также, что это не получилось, потому что народ не поддержал. Народу демократия не нужна, не нужна конституция, ничего этого не нужно. С этим я категорически не согласен. Я гораздо лучшего в этом смысле мнения о русском народе, готов это доказывать, в том числе и с помощью тоже социологических данных. Вот, но пошла такая линия, которая, опираясь на поверхностные какие-то ценностные ориентации, купировала эти возможности. К сожалению, эта линия началась еще при Ельцине, и она, так сказать, вот дальше получила развитие, как мне кажется, в наше время.
Сергей Бабурин, пожалуйста, ваше объяснение процессов после.
В чем я соглашусь с Леонидом Борисовичем? Конечно, Ельцина и демократию отождествлять невозможно и никогда нельзя было. И демократы пытались использовать Ельцина, это дословная цитата Олега Румянцева того времени, как бревно, которое пробьет им ворота в Кремль, а потом оно им будет не нужно.
Так ворот потом
и я в 90-м году еще им говорил: вы знаете, вы недооцениваете это бревно. Вы недооцениваете, потому что парад суверенитетов чего стоит? И в этом отношении, к сожалению, действительно победили не демократические концептуальные программы, а пришел либеральный экстремизм, который стал навязывать нам западную модель и в экономике, и в политике, и парламентаризм, чисто привнесенный извне, без учета наших национальных традиций и особенностей. И если говорить о годах, которые последовали за августом 91-го, то уже в 93-м те, кто разрушили в декабре 91-го Советский Союз, были принесены в жертву своих собственных дел, и народ не поддержал тех самых депутатов, которые когда-то внес. Нет, ну у нас. Мы были в меньшинстве, но народу некогда было разбираться, кто там как голосовал.
Народ зарабатывал
деньги, это те самые, которые разрушили Союз.
Да.
И в этом отношении я не соглашусь с тем, что Гайдар иногда делал правильно. Иногда депутатскому корпусу, Верховному Совету удавалось добиваться правильных действий от либерального правительства. Да, это была борьба среди депутатов, но депутатский корпус того времени – это были искренние поиски консерваторов и демократов, разных людей, разных взглядов, но никто из нас не купил свой мандат за деньги. Это было правильно. Действительно альтернативы, которые рождались жизнью. Да, и я почему, мне никогда не было страшно проиграть, я говорю, пусть победит та альтернатива, которую поддержит большинство людей. И, ну, потому что я знал, что это искренняя альтернатива, чего о сегодняшней политике я сказать не могу. И когда мы говорим о сегодняшнем дне, не надо только считать, что сегодня восторжествовало ГКЧП. Сегодня...
Я еще не сказал, что восторжествовало, но тенденция есть. Тенденция, безусловно, к этому есть.
Да, какого, ничего общего. Просто происходит закономерный процесс, когда революция... пожирает потом своих детей, как и контрреволюция.
А, то есть вы хотите сказать, что Путина с Медведевым тоже схарчат?
Извините, я хочу сказать, что насколько Ельцин был уверен, что все будет как при нем, настолько сейчас находящиеся власти уверены, что они пришли навсегда и больше
но
ничего не будет.
Но надолго точно.
Значит, вот не будем гадать. Все в руках Божьих.
10 лет это прилично, согласитесь.
Значит, а потому что... Путин выдержал вот те настроения, которые вначале он дал, которые он породил тем, что он плавно оттащит от ельцинской пропасти. И он стал это делать и в экономике, и в политике. Почему мы приветствовали все, что он делал?
То-то сейчас кризис так лютует.
Вот сейчас кризис в сохранении им части ельцинской команды либеральной. Если бы они в экономике сейчас отодвинулись и не мешали возрождать и защищать реальный сектор экономики, когда Кудрин и Игнатьев уйдут, все многое изменится.
Да, госкорпорации точно скорочат весь бюджет. Олег, пожалуйста, все-таки о ваших настроениях. Вот как вы воспринимали ли вы то, что происходило после августа 91-го, как деградацию демократии?
Печаль моя в том, что, на мой взгляд, конечно, ГКЧП сегодня состоялся, на мой взгляд. Потому что ГКЧП для меня – это, прежде всего, отстранение народа от власти. Даже той, которая есть в Конституции современной России, да, что власть принадлежит народу. И печаль в том, что Ельцин создал институт преемничества, передал власть Путину, и Путин создал вот ту картину мира, которую мы имеем сегодня в России. Народ отстранен от власти. Я помню, у меня отец шахтер, и я помню, как шахтеры теребили власть, и рабочие теребили власть. Не только демократы, ну, либералы, да, или интеллигенция, но коммунизм, он был прихлопнен, его прихлопнули в том числе и мозолистые рабочие руки, это надо не забывать. А сегодня в России, к сожалению, люди ушли с улиц, перестали верить в то, что их голос что-то может изменить. И заметим, мирные люди, люди без там, автоматов и ружей, да? Люди, которые выходят, встают живым кольцом за какую-то идею. И вот мне кажется, пока это не вернется в России, то ГКЧП оно будет в том или ином виде, в тех или иных людях. Оно будет повторяться до той поры, пока живое кольцо не станет большим и не будет стоять за ключевые ценности свободы, демократии, солидарности.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Леонидом Волковым, Сергеем Бабуриным и Олегом Козыревым. Посмотрим, что нам тут написали. Не верится, что все это было. Дни и ночи проводили у Белого дома, у эхо Москвы. Несмотря на ошибки, Горбачев и Ельцин остаются в памяти великими людьми. Просто страшно подумать о сегодняшних днях. Очень раздражает выражение «лихие 90-е». Лихие, но полные надежд. После путча стало лучше, цены выше, люди круче, пишет Сергей. Так, господин Бабурин. Ага, значит, ну это против рыночной экономики. Недавно закрыли казино, может быть, непутевый рынок тоже надо закрыть. Господин Ефремов. Где были Путин и Медведев 19-20 августа? Кого они поддерживали? Ельцина, ГКЧП или Горбачева? Были ли они тогда членами КПСС? Членами КПСС точно были, а Путин был около Собчака, только никто не знает, с какой задачей. Вот, как бывших и бывшихников не бывает. Так, позор Михаила Горбачева, разрушителю Советского Союза. Да, хорошо цитируете. Так, ой, Сергей Николаевич, вас ругают, за вас говорят, пропущу эпитет, и все и накрылось.
Ну...
Так, и про уничтожение документов вспоминают, что там все поуничтожали ГКЧПисты. Наверное, много поуничтожали, действительно интересно. Давайте подключим слушателей. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, Ленин говорил, руководить, значит, предвидеть. Я задал Сатару вопрос помощнику Ельцина. Предвидел ли Ельцин, что получится? Мне Сатару сразу ответил, не предвидел. Первое. Второе. ГКЧ – это группа, которая струсила. Она поехала в Крым на поклон президенту и вернулась с тем, что ее посадили. А Ельцин думал, что его арестуют. Надо было это сделать, ГКЧ. Но они трусы были.
Ну, понятно. То есть за трусости поплатились. Видите, Сергей Николаевич, с вами скорее согласны. Так?
Я уверен, что согласно большинство населения. И вот то, что сейчас...
А что Ельцина арестовать, Олег, думаете, Козырев, тоже согласны?
Да, мне друзья звонили, возмущались, почему я не арестован. Весь Верховный Совет, по их мнению, надо было арестовать.
Но они специалисты, тогда бы кто-то, наверное, поверил, были откуда-то из органов?
Нет, нет, это не были
специалисты. Я, знаете, тоже тогда утром удивился. Я, когда это все услышал, начал звонить знакомым депутатам, выяснять, кто из них арестован. Действительно, никто не был, и я подумал, что... Товарищ Крючков, к счастью для России, не читал ничего про Ярузельского.
Абсолютно. Про уральцев, к сожалению.
Да, уральцев и Гдлян, два человека. Олег Михайлович из Москвы.
Гдлян не был депутатом.
Он союзник.
Алло? Алло? Да, пожалуйста, Олег Михайлович.
Возможен ли ответ на такой вопрос? Как сложилась дальнейшая судьба главных путчистов? Вот, и как они поживают, и что они нам желают? И вот, самое, вот так, спасибо.
Да, Сергей Николаевич, вы ни с кем не встречаетесь?
Почему? Встречаюсь с некоторыми. Но, к сожалению, часть из них уже умерли. Это в этом году умер Олег Семенович Шенин, возглавлявший КПСС последние годы. Как известно, умер уже достаточно давно премьер, последний советский Валентин Павлов, выдающийся экономист и финансист, к сожалению.
Но пил много.
Но вы знаете, русская болезнь...
В том числе и во время путча.
Нет, вот тут давайте не надо повторять мифов или их создавать. Конечно, вот я считаю, что...
Нет, он отпустил монопольные цены и создал абсолютный дефицит в этом самом.
Ну, вы экономист, 50 рублевки многие помнят.
Многие из них, допустим, Олег Дмитриевич Бакланов, дружбой с которым я горжусь, это последний руководитель советского космоса, он и сейчас является одним из востребованных профессионалов в этой отрасли, но востребованных самой отраслью, к сожалению, не властью. Во всем остальном они ушли союзные. Он был губернатором, как вы знаете, Тульской области, и в этом отношении они все люди состоялись. или до ГКЧП, кто-то продолжил и после, но их время в целом завершилось в 91-м году, как и время всего союзного советского руководства.
Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Борис? Сергей Николаевич.
Да.
Добрый день, Сергей Николаевич, уважаемый. Я, вы философ, человек разносторонних знаний. У человечества всегда была мечта. Было уничтожено рабство, феодальное правление, которое тоже на столетие погрузило, потом буржуазные свободы, но все равно место по определенной закономерности Гегеля, Канта, Фейербаха, Маркса развивается. И мечта у человечества всегда сделать справедливое общество.
Понятно, Борис Васильевич, все, больше не можем. Будет справедливое общество.
Очень правильно говорите, и это перекликается с тем, что вот наш участник разговора Олег Козырев говорил, я с ним совершенно согласен, кроме как то, что он сегодняшнюю действительность почему-то сопоставляет с ГКЧП. ГКЧП тут ни при чем. А анализ он дал совершенно правильный. Я хочу лишь подчеркнуть, что не случайно в 90-м году каждый житель страны верил, что от него что-то зависит. Он шел голосовать, он шел на улицы, он шел митинговать, а сегодня никто не верит. Вот 90-й год – это заслуга периода СССР. А вот сегодняшний год – это заслуга порождение, а перестройка порождена, извините, годами воспитания, ответственности
годами
в человеке.
Годами борьбы с коммунизмом.
Не надо. Вот вы знаете, боролись с коммунизмом единицы. И многие из них сказали, если помните, Максимова или Зиновьева, что если бы они знали, к чему это приведет, они бы 33 раза подумали.
Ну, а другие сказали, что нормально,
а
лучше так, чем было.
А в этом отношении, вот сегодняшнее, это самое беспокоящее меня. Нельзя уходить опять на кухни. Нужно, чтобы в людях сохранилось это чувство, что от него что-то зависит. И нам в стране, я уверен, не должна быть длительно власть, которая безразлична мнению каждого. Нам
да,
не нужны...
Вот возникает вопрос,
да,
как это сделать? Как это сделать? Я хотел бы все-таки отметить один момент положительный, по крайней мере, один момент. На самом деле положительных моментов и в горбачевской гласности, и в горбачевской перестройке на самом деле было немало положительных моментов, и без них, независимо от всех остальных вещей и ошибок, без них не было бы этого участия народа. Когда был создан первый съезд народных депутатов СССР, и все увидели на телевидении, что происходит, это было сильнейшим стимулом для народа участвовать.
Сильнейший,
я думаю,
да,
вы не будете возражать. Вот. Но одним из результатов, я все-таки хочу этого коснуться, одним из результатов всей этой так называемой революции было принятие новой конституции. Все-таки результат положительный, потому что
конституция... Я надеюсь, вы не 93-го года имеете в виду? Это же кошмар.
Юрист юристу, сейчас, пожалуйста, так не перебивайте.
Я имею в виду, во-первых, весь конституционный процесс. Вот я сейчас как раз занимался изданием тома, который рассматривает альтернативные проекты. Большое количество альтернативных, там замечательные идеи. Там замечательные и демократические, и традиционалистские даже идеи, но страшно интересные. Я просто воодушевлен, честно говоря, хотя там я не совсем могу по своей личной позиции согласиться, но это страшно интересно. Значит, это был процесс. Но даже Конституция 93-го года со всеми ее пробелами и недостатками, это все-таки Конституция. Другое дело, как она соблюдается. И вот мне кажется, что один из путей, который, так сказать, мог бы вернуть, если не полностью, то частично заставит расшевелить это общество, это возврат к конституционному процессу. В каких формах – это другой вопрос.
Что, учредительное собрание созывать? Лозунг выбросить этот?
Ну, созывать
конституционное,
нет.
Учредительное и призывать людей менять жизнь с конституции как-то вряд ли получится.
Я не агитирую за то, чтобы сегодня созывать учредительное собрание.
Сегодня не получится.
Тем более, что я не во власти. Но Конституция может меняться не только сразу созывом учредительного собрания, но Конституция должна быть понятна народу, он должен заново понять, что он в этом участвует. И вот этот процесс потихоньку... так сказать, люди, которые считают себя демократами, неважно, националистических, марксистских или там либеральных, или каких-то, вот они едино этот процесс должны были бы поддержать.
Сергей, вы можете удивиться, но я хочу абсолютно поддержать Леонида Волкова, потому что я не вижу другой альтернативы, как людям в конституционных формах, в законных формах все-таки дать стимул воспрянуть духом и почувствовать, что от него что-то зависит. Действительно, есть вариант учредительного собрания, есть вариант проработки поправок в Конституции, созыва конституционного собрания, там еще что-то.
Ну вот поправки, но уже раз сделали, значит, поправки,
это,
да?
Друг,
сроки
вот,
продлили,
вот,
там.
Я не о фарсе.
Да.
Значит, на самом деле то, что сделано,
а сделано суд присяжных, в конституционном, знаете, сегодня порядке. Еще сократят, уже Медведев сказал, полномочия суда присяжных. Все,
я об этом скорблю, потому что я один из тех, кто начинал судебную реформу, и даже последняя моя должность в расстреливаемом Верховном Совете 93-го года, председатель комитета Верховного Совета по судебной реформе и работе правоохранительных органов. Суд присяжных – это национальное достояние наше. И я уверен, что нам нужно запретить отменять оправдательные приговоры суда присяжных, как бы об этом кто ни вопил, что он несправедлив, этот приговор. Потому что если мы сейчас уже превращаем в фарс и раз за разом аннулируем вердикты присяжных, конечно, от суда ничего не остается. Это просто уже издевательство.
Ну, значит, суд просто этот присяжных отменят. Отменил же его в отношении политических в свое время Александр II. Правда, ему это не помогло.
Значит, мы полностью повторяем трагедию царского режима, который привел страну к 17-му году, и советской большевистской системы, которая стала крахом в 90-м году.
Да, Сергей Бабурин пожал руку Леониду Волкову. К сожалению, мы не телевидение. Это действительно впечатляюще. Значит, вы согласны, Леонид Борисович?
С этим я абсолютно согласен.
То есть все идет по кругу. Олег Козырев, кратко.
Мне кажется, что вот мои уважаемые собеседники увлеклись текстом Конституции, а мне кажется, что проблема в том, что не были проведены иллюстрации. Иллюстрации нужны сегодня. То есть, что я хочу сказать?
А не кого иллюстрировать?
Не было. Под иллюстрациями я подразумеваю прежде всего правда. Правда о том, как было устроено государство, и правда, как оно устроено сегодня, сейчас. Правда о политическом насилии, о политзаключенных и так далее, и так далее. Проблема не в том, что такой текст Конституции или такой, на мой взгляд. То есть, проблема в том, что мы не живем
проблема
нас
в том,
во
что
свету,
Путин,
да?
И Медведев люди такие не очень подходящие.
А давайте узнаем правду. Самое главное, чтобы диктатор или тот, кто стремится стать таковым, чтобы он знал, что рано или поздно могут наступить последствия. Последствий не было в 91-м году, и это была наша ошибка. Надеюсь, в будущем такие последствия наступят.
Можно добавить?
Пожалуйста.
А можно проверить?
Да. Ну, сейчас, пожалуйста.
Пожалуйста.
Будете меня потом еще опровергать. Вы знаете, в одном из проектов, который я рассматривал, по-моему, это был проект Христианско-демократической партии, я не поручусь точно, но, по-моему, проект Христианско-демократической. Было это был проект Митрохина. Митрохин, так, верни, по-моему, да. Там было сказано в преамбуле об ответственности народа за деятельность государства, об ответственности народа за деятельность государства. Так вот, я думаю, что одним из способов конституционных, политических и гражданских явилось бы покаяние народа за время сталинизма.
За
всю советскую власть.
Леонид Ильич, социологи говорят, что вину свою чувствуют за прошлое и за то, что там случилось, примерно 20% населения России. Это не так мало, между прочим.
Это не так мало, действительно. Вот. И не только за репрессии. Вот тут я не знаю, согласится ли со мной Сергей Николаевич. Потому что, ну, репрессии – это как бы само собой разумеется.
Для
Но
коммунизма.
Ведь вся сталинская индустриализация – ускоренной, коллективизации и прочее, она же, с одной стороны, действительно подготовила страну к войне, тут ничего не скажешь, но война эта в значительной мере провоцировалась самим Сталином. С другой стороны, это сегодня любой историк, который занимается постоянно этими вопросами, это скажет. Вот. С другой стороны, она нанесла в перспективе колоссальный ущерб народному хозяйству, потому что сейчас приходится все перестраивать. Вот. Я высказываю свою точку зрения, с ней не всякий согласится, но я считаю, что одним из способов оживить интерес народа к государству, интерес народа к власти, к жизни и так далее, это а провести действительно, вот сказать правду, не просто сказать правду устами историков, а провести процессы, в которых участвовал бы народ, никого не осуждая, никого не сажая, должна пройти десталинизация, условно назовем это десталинизацией, так же, как в Германии прошла денацификация. Никого, еще раз повторяю, не наказывая, не сажая, не предъявляя упрек ни одному персонально коммунисту или так сказать, кому-то конечно, еще, там, КГБшнику и так далее. Но народ должен пережить еще раз эти годы, и тогда он освободится от этой пассивности, так мне кажется.
Сергей Бабурин.
Знаете, вот Олег поставил очень интересный вопрос, он констатировал проблему, но сделал ошибочный вывод. Потому что, когда говорят о люстрациях, закон, Олег, вот сам интерес ко всему, вот, о чем вы говорили, к правде, к ответственности, вот у меня был тоже со школьных лет, почему я еще студентом первого курса написал письмо Брежневу с предложением о реабилитации Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, Сокольникова, или о том, чтобы сказать правду об этих людях, ну, не надо утаивать. И, ну, это был 77-й год, когда в 91-м радикальные демократы поставили вопрос о люстрациях, они ставили
не
вопрос...
Значит, это только Старовойтова
поставили. Нет, это вот законопроект Уварова лежал в сейфе достаточно долго.
Но и он толком не поставили.
Значит, ну, а почему? Я, например, им сразу сказал, я не боюсь этого закона, я почитал ваш проект из 16 условий, вернее, причин для люстрации, для отстранения должностей. Ельцин подходит под 9, а я не подхожу ни под одной, никогда не был ни на какой партийной работе. А вот те, кто меня обвиняли, что раз я не плюю в прошлое, я партократ, и Афанасьев, и Попов, и другие, они больше в партии состояли, чем я на свете прожил в тот момент. И поэтому вот все было перевернуто сверх на голову. И наиболее оголтелый антикоммунизм шел от бывших партийных агитаторов,
Сергей
от Волкогонова, от других.
Они прозрели, и тем не менее, все-таки страна изменилась.
И они были против люстрации как таковой, потому что они за себя испугались в этот момент.
Но, тем не менее,
ответственности не было.
Тем не менее, правда об истории, согласитесь,
нужна.
Еще не нужна, но она не сказана.
Я вам даже ту правду, которую пока еще власть не очень любит. Мы издали ее в нашем ВРГТУ. Это книгу «Отечественная история. Конец 19-го, начало 21 века». Я вам подарю, чтобы...
Хорошо. И издательство «Посев» тоже издало хорошую книгу на ту же тему. Я думаю, что эти учебники могут конкурировать друг с другом с разных позиций.
Но в равной мере неофициальная
история. Безусловно. Я хочу поблагодарить наших гостей. Это Сергей Бабурин, народный депутат в прошлом и навсегда, Леонид Волков, то же самое, кстати, человек, который предложил поднять флаг трехцветный над Белым домом, и Олег Козырев, писатель, который зовет 22-го выйти на митинг, отметить дату победы над ГКЧП. О чем мы и говорили, вел передачу Михаил Соколов, всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Погибший на Максе летчик еще 2 года назад рассказывал, как они в своей эскадрилье из нескольких самолетов собирали один.
Комментарии экспертов.
Капиталы уходят по-российски.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о красном сухом.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.